понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Действительно, крымчане имеют право знать. Это радио Крым Реалии, 8.38 в Киеве, 8.38 в Крыму. С вами снова самое крымское в мире радио. Меня зовут Павел Новиков. Мы встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Начинаем сегодняшнюю программу.
Прямой эфир.
Так уже сложилось у нас по понедельникам, что мы говорим чаще всего с психологами, психотерапевтами, с людьми, которые помогают и нам, и нашим слушателям разобраться в себе, скажем так. Сегодня я представляю нашу гостью, психолога Наталью Улько. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Вы работаете с переселенцами, вы работаете с теми, кто уехал из Крыма, уехал с Донбасса. Вы, насколько я понимаю, вот мы общались перед эфиром, вы работаете с бойцами украинской армии, которые вернулись с фронта, причем даже независимо от того, какая степень их раненности, да, физической, у многих есть травмы психические. Тем не менее, сегодня мы говорим о том, как травму, как трагическое какое-то событие перевести в позитив. Вот как это у вас удается, и что вы под этим подразумеваете?
Вы знаете, начнем сначала, наверное. Давайте. Да? То есть, что такое травма? Очень часто мы спрашиваем себя, что, собственно говоря, происходит? И я вам скажу, открою такой небольшой секрет, и для слушателей в том числе. На самом деле событие, в которое мы попадаем, от того, будет ли оно травматическим, зависит от нас в первую очередь. Потому что травма – это составляющая двух компонентов. Само событие, которое может длиться секунды, минуты, и то, как мы воспринимаем это событие, это то, как мы интерпретируем, то есть поясняем, означиваем для себя это событие. И вот именно от этого означивания и будет это событие для нас травматично или нет.
То есть я сейчас переведу для себя, например. Вот иду я по улице, вдруг рядом со мной падает кирпич. Угу. И один человек в этой ситуации подумает, что, ой, это же, ну, я не знаю, меня хотели убить, или какая-то высшая сила сбрасывала кирпич в мою сторону, а другой человек, увидев этот кирпич, поймет, о, пора строить дом и заложит его как фундамент следующей жизни. Я так вот?
Да.
Если в метафорах.
Если в метафорах, то вы говорите о классических реакциях на стресс, то есть только что я говорила о травматическом, это должно быть что-то очень связано именно с жизненно важной историей, то есть это когда у нас беспомощность, мы не контролируем ситуацию, тогда это может для нас быть очень травматично. То, о чем вы говорите, да, можно как-то косвенно об этом сказать, но на самом деле вы говорите о стрессе, ведь стресс – это реакция на какое-то событие, и оно у нас, я вам хочу сказать, бывает базисным, то есть каждый день мы это переживаем, мы каждый день встречаемся с какими-то людьми, которые нас не устраивают, на нас выскакивает машина из подворотни, собака. И то, о чем вы говорите, это возможность организма, человека справиться с этим стрессом.
Хорошо, правда ли говорят мистики о том, что человеку дается то количество испытаний, ну вот в том числе стрессовых, травматичных, которые он способен преодолеть? Окей, мистики это связывают с высшими силами, как наука об этом думает?
Вы знаете, я бы сказала, не мистики, все, что написано, это было давно написано в Библии или в таких источниках, которые потом использовали мистики, на самом деле действительно человеку посылается именно столько, сколько он может выдержать и вынести. И я всегда, у меня есть любимая фраза, которую я говорю и своим пациентам в том числе, что мы не выбираем период, когда мы рождаемся. Мы не выбираем, ведь люди, которые родились во время войны или голодомора, они не выбирали время, когда они рождаются. Но мы можем выбирать то, как мы живем в это время. И это очень важный посыл, потому что это именно наша активная позиция по отношению к ситуации. Вот это возможность справиться с тем, что с нами происходит.
Жизненная травма. Ну вот представляем себе истории, ну, многих, наверное, переселенцев. Крайне небольшое количество из них имели настолько много имущества, чтобы иметь возможность и там что-то бросить, и с собой что-то вывести, и шикарно обустроиться на новом месте. Таких, я думаю, меньше 1%. Для большинства, подавляющего большинства переселенцев, бросить все и уехать – это травма?
Вы знаете, это утрата, а утрата – это всегда травматично, потому что, когда мы говорим об утрате, это не только утрата физически человека, но и утрата родины, утрата дома, утрата друзей. Это все элементы, составляющие, которые могут привести к дистрессу. Дистресс – это когда мы не можем адаптироваться и справиться с той ситуацией, которую мы не контролируем, в отношении которой мы в пассивной позиции, и тогда человек может себя принимать жертвой, а не тем, кто выжил, и тогда это может быть травматично.
Вы сказали важную вещь. Можно принимать себя в ситуации травмы либо жертвой, либо тем, кто выжил. То есть исходный настрой либо на негатив, все, я пострадавший, либо на позитив, окей, страдания закончились, можно что-то делать. Это, вот это, на это важно обращать внимание?
Да, вы очень сейчас правильно повторили то, что я сказала. Именно это я и имела в виду. То есть все зависит от нашего выбора. Это очень важно. Я бы хотела, чтобы слушатели это услышали. То, что у нас есть, это всегда есть выбор. И то, что мы выбираем, это очень жизненно. Или мы берем ответственность за свою жизнь, и даже в этих катастрофических, немыслимых условиях мы продолжаем жить и занимаем активную позицию, или же мы становимся жертвами, и тогда мы считаем, что все вокруг виноваты в том, что случилось. Это определенная стадия прохождения утраты, фаза, да, и мы не можем из этого выйти, тогда нам нужна помощь.
Тогда нужна помощь. Ну, кстати, о том, была ли какая-то помощь для Ольги Минчик. Она сейчас с нами на связи, она переселенец из Крыма, и после аннексии у нее было несколько, ну, таких серьезных событий. Доброе утро, Ольга.
Доброе.
Ну вот вы уехали из Крыма, а после этого, как вот мои редакторы, которые с вами знакомы, сказали, что вы после этого успели съездить в США, родить ребенка, выиграть грант на открытие собственного бизнеса. Вы воспользовались, ну вот как сейчас говорит наша собеседница, травматической ситуацией как поводом для того, чтобы делать что-то дальше, или как у вас это все было?
Отчасти немножечко другая последовательность, но все правильно вы сказали. Я, в принципе, всегда была очень активным человеком, но вот перемена места жительства и действительно достаточно серьезные травматические лично для меня события, связанные с аннексией Крыма, они стали, скажем так, такой точкой отсчета с нуля, да, они обнулили предыдущий этап жизни и заставили, стали толчком для дальнейшего развития. Кроме того, я была беременная, когда я сюда переехала. Это вообще само по себе центральное событие в моей жизни, я считаю. И, конечно, это тоже повлияло достаточно сильно.
Хорошо, в нашем стандартном мировоззрении беременная женщина, потом родившая ребенка, уходит в длительный или не очень длительный декрет и уж точно не занимается поиском грантов на открытие бизнеса, поездками на другой континент. Почему вы решили действовать именно так? Но сидели бы себе в декрете.
Дело в том, что в большинстве случаев беременная женщина готова к тому, что она родит ребенка, что у нее уже какой-то базис есть. Обычно так происходит, да, я не говорю, что во всех случаях. У меня ситуация получилась в точности да наоборот. То есть до беременности я активно строила карьеру, занималась созданием этого самого базиса, сама, с помощью мужа в том числе. Вот. Но когда я забеременела, получилось, что мы переехали в Киев, буквально на голое место, и все пришлось делать заново. И, естественно, наверное, даже отчасти тут природа сыграла инстинкт, что пока ребенок маленький, надо быстренько-быстренько наработать заново эту базу, и тут уже нету времени распускать слюни и сопли, и надо просто действовать. Поэтому, мне кажется, тут даже это сыграло, ну, тоже ключевую роль, чтобы, наоборот, свои резервы внутренние подтянуть, мобилизироваться и добиваться, ну, какого-то успеха, добиваться вот этого базиса во имя, опять же, дальнейшего развития благополучного, в том числе семьи, для ощущения безопасности.
У вас мальчик или девочка?
Стабильности и надежности, знаете, которая важна матери.
У вас мальчик или девочка?
Мальчик.
Мальчик, хорошо. Сколько сейчас мальчику?
Год и месяц.
Год и месяц. Ой, прекрасное время. Я уже почти не помню своих в таком возрасте. И под что вы выиграли грант, кстати? И кто эти гранты раздает?
В Крыму я как бы, опять же, не на голую позицию, да, выиграла этот грант. В Крыму я занималась, у меня помимо моих основных занятий, которые профессиональные, был небольшой бизнес. Я занималась ювелирными изделиями из Таиланда. То есть, ну, просто я, у меня были поставщики. После того, как я получала товар, я его проверяла в пробирной палате Украины и у гемолога проверяла камни, потому что там были драгоценные натуральные камни. Вот. И мои ребята, продавцы, реализовывали уже эти изделия либо сезонно на ЮБК, в Южном берегу Крыма, либо, если это был не сезон, не летний сезон, в Симферополе, в нескольких магазинах.
Хорошо, так вот грант, он под что получился у вас? Под тоже развитие, я не знаю, ювелирного, поставки ювелирных изделий из Таиланда?
Нет, нет, не поставки. Дело в том, что ситуация немножко изменилась. Все мы знаем ситуацию с долларом, который из 8 превратился в 26 гривен. Вот, и завозить такие изделия стало невыгодно и очень дорого продавать, смысла их нету, потому что покупательская способность подснизилась и цены стали выше. Соответственно, я решила, что будет смысл, есть смысл производить это все здесь. Почему бы и нет, да? То есть оно будет намного дешевле. Поэтому возникла вот такая идея открытия мини-литейного цеха ювелирного.
Мини-литейный ювелирный цех. Шикарная история. Извините, у нас не так много времени в программе. Спасибо, что нашли время с нами пообщаться. Ольга Минчик, переселенка из Крыма, которая использовала, ну, собственно, ситуацию с аннексией для того, чтобы открыть новое дело. Вы как прокомментируете эту ситуацию? Правильно ли все делала Ольга?
Здорово. Здорово за эту историю. Спасибо, слушательница. И таких историй, я вам хочу сказать, немало. Люди, с которыми я работаю, когда смогли преодолеть кризисную ситуацию, могли адаптироваться и использовать новые возможности. Если комментировать это теоретически, то я хотела бы обратить внимание на то, что такое кризис. Вы знаете, я в свое время обратилась к словарю. На самом деле, когда
это иногда
вся...
полезно.
И да, я хочу сказать, что иногда это полезно, и это очень важно. Я сейчас скажу, почему. И кризис греческого, в принципе, означает разветвление дорог. Это как бы ключевая точка нашего выбора, куда мы идем. Мы остаемся в прошлом и живем в травматической ситуации. Ведь событие это происходит какое-то время, да, оно может пройти, а может длиться всю жизнь. Да, это то, о чем мы говорили: оставаться на точке жертвы, да, и говорить, какой я несчастный и как я не могу жить. Или же это воспользование новых возможностей. И я вам хочу сказать, что если брать в отношении всей страны, у нас действительно, невзирая на самую страшную ситуацию, на то, что у нас война происходит, на то, что у нас люди несут потери, как материальные. Это второстепенно, но первостепенно это физические, да, утраты, которые происходят в стране. Тем не менее, мы используем эти новые возможности, и наша страна движется в развитии. Это очень важно.
То есть страна, как такой общественный организм, да. Если, опять же, можно использовать метафору, чаще не остается в состоянии жертвы, а находит возможности куда-то расти дальше.
Да, однозначно. Потому что на самом деле, что такое еще и травма, это то, что вот как-то мы жили, у нас все было понятно, у нас был какой-то план, мы все понимали, что происходит, мы знали, что мы будем завтра делать, наши дети закончат школу, пойдут в институт, и мы поедем отдыхать и так далее. Да? То есть какой-то набор, который себе человек в своей жизни планирует что-то делать. И вдруг что-то происходит и делает нашу жизнь на до события и после события. И это очень вот важный момент, на который я хочу обратить внимание, потому что очень часто вы, наверное, слышали, как говорят, вот мы жили до аннексии Крыма, а вот когда Крым вернется, мы начнем жить, как вот мы жили. И это означает, что люди действительно нуждаются в помощи, потому что не происходит момент адаптации, поскольку мы живем здесь и сейчас. И очень важно принять ту ситуацию, в которой мы сейчас живем, и найти смыслы и точки опоры вот именно для сейчас. Потом, когда Крым вернется, вы будете продолжать жить. Но если вы не научитесь жить сегодня, вот как сделала слушательница, ведь она попробовала, у нее удалось жить сегодня, здесь и сейчас, не забывая, конечно же, о прошлом. Но это даст ей возможность вернуться домой, продолжить свой бизнес, развивать и так далее. Но если мы не научимся жить сегодня и здесь, у нас не будет будущего.
И будущего даже не будет. Это очень интересная позиция. Напоминаю нашим радиослушателям, это радио Крым Реалии. Вы можете звонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии. Читайте наши материалы, в том числе в социальных сетях. Смотрите прямые трансляции. Мы продолжаем нашу программу.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, это радио «Крым. Реалии». У нас сегодня в гостях Наталья Улько. Меня зовут Павел Новиков. Вы психолог. Можете посоветовать что-то крымчанам, которые находятся в той ситуации, о которой вы, вероятно, тоже знаете? Как им воспользоваться ситуацией для того, чтобы прожить ее, я не знаю, продуктивно, для того, чтобы этот кризис был действительно в словарном значении, разветвление дорог.
Вы знаете, тут очень важно то, что вы сказали, я обращу внимание, вы сказали словесный. Нам на самом деле дано очень много, нам дано слово. И то, что мы можем в слове обозначить, уже дает нам возможность каким-то образом справляться с тем, что с нами происходит. Ведь на самом деле, что еще происходит в травматической ситуации, это когда люди не могут описать свое состояние. Они говорят, со мной что-то происходит, я не могу сказать, что. Вроде бы, ну как.
Но, может, не хватает просто прочитанных книг профильных, извините.
Вы знаете, это...
Я бы тоже слово «психосоматика» не сразу сказал.
Да, кстати, говоря о психосоматике, возможно, и психосоматика, потому что сома – это тело, и то, что наша психика не может обозначить в слове, она будет пытаться сделать это через тело, поскольку мы первично телесны. Первично мы телесные, и поэтому могут обостряться хронические заболевания или начинать что-то болеть, как говорят в народе, да, руки болят, потому что не тянут эту ношу, спина начинает болеть, потому что непосильны какие-то. Если вы такие симптоматики какие-то у себя отслеживаете, что у вас раньше не было, значит, вам надо подумать о том, что-то с этим надо делать. Что, например, я советую? Конечно же, это помнить о том, что вы можете, у вас есть выбор занять позицию о том, о чем мы сказали, или позицию жертвы, или позицию того, кто выжил, и может своим примером дать надежду другим людям, помочь другим людям на самом деле, или обратиться за помощью, найти те смыслы, те точки, в которых вы можете жить здесь и сейчас, помня о том, что если вы живете прошлым и пытаетесь до сих пор найти, кто виноват в том, что произошло, вы будете оставаться вот в том, кто виноват, но вы не будете делать здесь и сейчас жить. Есть очень много использования внутреннего ресурса, о котором сказала слушательница. На самом деле у нас очень большой внутренний ресурс, о котором мы забываем. И есть израильский специалист, разработал даже модель использования внутреннего ресурса. У нас есть всех 6 каналов. Помните о них. Это вера, это разум, это чувства, это физические напряжения. А пытайтесь помочь себе использовать. Рисуйте, читайте, смотрите фильмы, общайтесь с друзьями, зайдите в церковь кому или в тот храм, куда вы ходите. Не оставайтесь наедине со своей болью. Это очень
смотрите,
важно.
Не оставаться наедине со своей болью, наверное, опять же, если мы говорим о крымчанах, это достаточно сложно, потому что активная позиция... Да, это то, что может быть не всегда безопасно. Это активная позиция. Может быть, вот у меня внутри себя или у меня, если я понимаю, что на улице об этом не скажешь, опасно. Хотя бы со своими, я не знаю, родственниками на кухне, с друзьями в гараже.
Да, именно в том социуме, где вы можете доверять, где вы можете об этом говорить. Но я иногда советую своим пациентам вести дневники. Ведь на самом деле это уникальная ситуация, ведь потом со временем мы же будем перерабатывать, что такое история, да, написание истории. Это же постоянная переработка, прошивание смыслом событий, которые произошли. Точно так же вы сможете делиться, возможно, потом вы выпустите какие-то мемуары, или как я прожил этот год, или как я прожил 5 лет. Это очень важно и ценно для вас, это ваша история личная, пропишите ее для себя, пишите.
То есть пишите, наверное, так, чтобы потом никто не смог найти. Я должен, наверное, такую фразу сказать, потому что безопасность, в том числе написанного, особенно если это написано откровенно, это важный вопрос.
Да, я с вами согласна. Я думаю, что слушатели, которые пребывают в ситуации, действительно, когда надо думать о безопасности, они нам сами, наверное, дали бы много советов, как нам быть и что нам делать. Это тоже очень важно, когда люди могут давать какие-то свои...
практические советы.
Практические советы, да, на самом деле это очень важно.
Хорошо, последний вопрос, наверное, как найти этих единомышленников, если многие, кто был друзьями, оказались, ну, не теми, я не знаю, переметнулись на другую сторону или стали думать иначе? Вот по каким признакам?
Вы знаете, ну, поскольку я слушала вашу программу, я слышала, что вам звонят из Крыма в том числе.
Конечно.
Да, поэтому я думаю, как-то уже технологии мировые пошли вперед, да, и есть и интернет, и Skype, и Facebook. Я думаю, что таким образом тоже можно находить единомышленников, общаться. И я уверена, что вот эта ситуация, которая сложилась, она дала возможность и крымчанам объединиться больше, особенно те, которые переехали на материковую Украину. Они стали, как мне говорили некоторые, переехавшие из Крыма, мы до этого так много не общались и не находили столько единомышленников, как мы нашли здесь, например, когда уже в Киеве там, или в другом городе.
Ну, то есть, по сути, это люди, опять же, демонстрируют тот же принцип, когда травматическая ситуация или стрессовая ситуация использована как ситуация продуктивная для того, чтобы стать лучше, там, расширить круг общения, например.
Да, да, это новая возможность. Очень многие познакомились с новыми людьми, и это дало им возможность двигаться дальше, реализовывать какие-то идеи и проекты, которых они, например, имели задумки, но не могли сделать в Крыму. И это среди журналистов в том числе.
Казалось бы, ничего не мешало, это не делалось. Стало тяжелее и вдруг сделалось. Это нормально для человека вообще?
А как вы думаете, это нормально?
Ну, не знаю.
Вот что такое норма, да? То есть это большой вопрос, но на самом деле это возможность что-то делать, занимать активную позицию по отношению к своей жизни, быть ответственным, взять ответственность за свою жизнь, да, и этим давать возможность примера для других справиться. Раз один пережил, Значит, другой сможет справиться.
Окей, спасибо огромное, что нашли время с нами пообщаться. Психолог Наталья Улько была с нами на связи. Это радио «Крым Реалии». Не забудьте послушать сегодняшнюю вечернюю программу. Она выйдет в 18.30. У меня на этом все. Спасибо большое. Услышимся на радио «Крым Реалии».